Добрый вечер, Котопоиск. По четвергам, неделю тому назад был глобальный сбой, это не только у меня не получилось, у половины планеты Земля не получилось, то есть земляне остались без привычного, и в том числе часть землян осталась без Котопоиска, это очень грустно. Сейчас наши объекты изучения, преклонения и вожделения, а также восхваления и любопытства заняты тем, что они не спят, они в это время довольно часто и довольно радостно. Они чавкают, вот они едят. На переднем плане вы видите. На заднем плане тоже кусочек котика виден. Так, я пытаюсь тут в этом зеркальном мире. Где еще один котик? Вот он. Вот. Вот она радость. Доел. Все, одна мисочка пустая. Внимание. Сейчас должно быть лицо. Ой, как хорошо. Вот. И мимо, потому что, ну, эфир-то это у нас с вами, а у него все хорошо. Сейчас через какое-то время он начнет привлекать к себе всяческое внимание, вопить. А пока он такой немножечко тихий, благостный, чем-то занят, кажется, внутренним созерцанием и попыткой как-то уместить в организме калории. Калории явно лишние, судя по тому, какая у него легкая неспортивность покрывает фигуру. Сергей Дмитриев, добрый вечер вам и котикам. Котики, вам привет от Сергея, твоего тезки. Автомобиль Dodge Caravan 4-го поколения, 2.4. Ага, это рядная четверка. На майские праздники ездили из Москвы в Архангельск. Ух ты ж, классная, кстати, дорога. Очень интересно. В Архангельск очень здорово ехать. На вторые майские в Мурманск. Ну да, практически та же. Пару слов о машине. Пару слов, ваше мнение. Караван 4-го поколения... Это самый частый караван на улицах российских городов. Четвертое поколение, и всего сейчас там сколько? 6-7. И это машина 2000-го модельного года. Ее делали где-то с 2000 по 2007. Караванище классный, здоровенный. Это вот та самая ситуация, когда вы ходите на мало денег, много машин, потому что американец в этом состоянии все еще взрослый, все еще живой, все еще прочный. Но мотор 2.4 у него, с одной стороны, казалось бы, совершенно гениальный. Это митсубисевый мотор. То есть это рядная четверка, там на разные рынки разная степень форсировки, 145 лошадиных сил, 155 лошадиных сил, и его всегда не хватает. И нехватка это не в том, что он на грани своего ресурса постоянно бьется за жизнь, а в том, что по расходу топлива он тянет на себе весь этот караван-сарай, и двигатель явно для более легкой машины. И у каравана у него есть еще несколько вариантов, у него там был мотор 3.3 и 3.8, это V-образные шестерки. А уж V-образные шестерки, они, конечно, тоже очень прожорливые, но с ним-то уже машина едет. При том, что американцы постоянно вот этот крайслеровский 3.3, они его допиливали, доделывали, и в результате, в общем, они даже добились от него и ресурса, ну и некой вечности. Во всем остальном машина, она почему имеет тенденцию быть ржавенькая там по аркам, и, скорее всего, ваша машина тоже с небезупречным кузовом. Но это такой утюг классный, он такой здоровый, сел в него, всю семью разложил, то есть усаживать семью совершенно не обязательно, семью можно в караване раскладывать. И в Мурманск, и тем более на трассе, когда не гонишь, ну да, по расходу топлива ничего такого. И машина, в общем, конечно же, все еще отголоски той прекрасной американской школы автомобилестроения, когда машина простая. Она не элементарная, то есть это не «Жигули», кувалды не починишь, но она сделана как раз вот с нарочитой американской грубостью, когда это такие инженерные решения, продиктованные в основном здравым смыслом, а не маркетингом. Классный аппарат. Здравствуйте, котикам привет. Котики привет. Значит, как передается привет котикам? Вот просто еще один. Вот. Вот привет котикам передается вот так. Он в этот момент пытался умыться после трапезы. Ну, нельзя сказать, что ему это удалось, но мы, конечно, его немножечко чуть-чуть переключили. Ведь он сейчас головой водит, потому что он хочет показать, до какой степени ему не ставит. Ну, что вы, ах, оставьте меня. Это я так привет передавал. Потому что больше котов хороших и разных. Общались ли вы с узниками концлагерей, Освенцима и прочих? Какие книги можете посоветовать к чтению про узников, которые выжили в этих лагерях? Нет, я с этими людьми не общался. Я общался с людьми, пережившими ГУЛАГ, наши лагеря. Очень много общался с этими людьми. Я специально, так получилось, что нашел целое место хранения этих людей. Была такая машина времени в свое время в Москве. Она называлась Тишинский рынок. Старый Тишинский рынок. И вот в 90-е годы я туда приходил, то есть это было 30 лет тому назад, и там машина времени тебя переносила по антуражу, по людям и по темам, происходящих внутри этого рынка событий, где-то, наверное, в 46-й, 47-й, 48-й год. То есть ты из 96-го входишь в 46-й на 30 лет тому назад. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 50 лет тому назад. И ты идешь, там люди, которые разговаривают на темы послевоенной жизни. Там стоят бабки, которые торгуют от своих умерших дедов шинелями, галифе. Когда ты перемелькался на этом рынке, с тобой начинают разговаривать. С тобой начинают разговаривать, а я туда ходил не потому, что мне нужно было что-то купить. Я ходил, потому что я погружался в этот антураж. Мне тема военной реконструкции очень близка. Мне было что найти, я там находил, хотя вернисаж измайловский в этом отношении был по урожаю более интересный. Но вот здесь я ходил и говорил с людьми, и когда они видят, что я примелькался, что я какой-то такой, в общем, не крикливый, не хапужный, я не покупаю, не перепродаю, то есть ну, просто хожу. Они точно так же, просто проводя там время, начинали рассказывать. Дедушки, бабушки, они рассказывали, за что сидели, сколько сидели, как ехали, какая пересылка, какой следователь. Разговоры были такие очень неспешные. Вот человеку 70-80 лет, придумывать ему ничего не надо. Они рассказывали о себе без прикрас. Они были не героями, они были не суперменами, они были очень несчастными. У них сохранялась досада на произошедшее, потому что сидели они ни за что, по разнарядке, просто так, по очень тяжелым статьям. И они выжили. Они рассказывали это. Причем даже так получалось, что с ними я когда говорил, ты в следующий раз-то будешь? Ну, какой, может быть, следующий раз вот в такой жизни? Я говорю, да, конечно, буду. Я фотографии принесу. Или там один из них, например, мне показывал, принес специально для меня, принес листок А4, типографский, немножечко из другой социальной категории, не сиделец, ветеран войны. Он провоевал с 41 по 45. Ни одной медали, но провоевал. И он показал мне благодарность товарища Сталина. Типографская, с факсимиле, то есть это не лично ему товарищ Сталин, это такой тираж миллионный, когда солдатам, ну а чем тебя наградить? Медаль ты не выслужил, орденов у тебя нет, жив остался, вот тебе и награда. А вот тебе еще на память благодарность верховного главнокомандующего товарища Сталина, бойца Красной Армии, такого-то, за то, как служил. Вот они такие документы приносили. Там, кстати, была отдельная категория тех, кто приносил мне потом уже как своему оружие нужно. И, пожалуйста, пистолет ТТ и наган с патронами. Мне было не нужно. И вот эти сидельцы, они рассказывали то, что не написано нигде. Я такого не встречал ни у кого. Хотя страшных мемуаров читал. А если вы хотите ну, не слушать вечно Асланяна, а именно почитать, была книга «Борис Соколов. В плену». У Бориса Соколова вышло два издания. Толстая книга, она очень плохая. Там две трети в самом начале о том, как он не любит партию, Ленина и комсомол. А я читал уже готовую версию, финальную, вот непосредственно «В плену». Его взяли, по-моему, в августе 41-го, он попал в плен под Ленинградом. Он был младшим лейтенантом, командиром полубатареи. То есть у него было два орудия, 1903 года, вот он ими оборонял Ленинград, буквально там, неделю оборонял, и после этого все, он попал в плен. И он был угнан в лагеря немецкие, то есть он сначала выжил в концлагерях, а потом в трудовых лагерях. И еще сейчас я посмотрю, может быть, я даже быстро это найду. У меня на десктопе это выложено как пример того, что нам нужно всем, без относительно вашего вопроса. Вы спрашиваете, что я читал или говорил я с этими людьми, это вот как раз ответ более широкого диапазона, чем вы ожидали. Называется он «Шесть уроков нацистов, как из личности сделать биомассу». Написал эту книгу Бруно Бетельгейм. Он психолог, он после концлагеря жил в Америке, и он был в Дахау и в Бухенвальде. И как психолог он разложил суть фашизма, а заодно путинизма, любого тоталитаризма, как именно из людей сделать биомассу на примере того, что он видел и что он пережил в концлагере. Вот Борис Соколов и Бруно Бетельгейм – это две книги, которые, они над, несмотря на событийность, они над конкретикой каждого дня, хотя у них описывается конкретика каждого дня. Но обе эти книги, они выше. Они дают представление о сути происходящего, о сути вещей. То есть они дают не просто взгляд себе под ноги, они дают взгляд за горизонт. И у Бориса Соколова, у него совершенно невероятная книга по своей искренности и ужасу. Ну и понятно, что это просто очень крепкий мужик был. То есть такой вот опора. Вот всегда есть в народе вот такая вот опора. Тех, кто может, тех, кто выдержит, тех, на ком пашут, на ком, с кем не считаются. Вот как раз Борис Соколов «В плену». Очень простая, незатейливая книжка. Я купил ее где-то в каком-то дешевом переплете за 3 копейки по случаю. Ну, просто мимо такой литературы нельзя пройти. Если найдете, вот как раз получите ответы на гораздо больше вопросов, чем вы задали. Алекс, подскажите по китайским авто. Когда вы поднимаете эту тему, всегда говорите, что они одноразовые. Что вы имеете в виду? Чем они отличны от нынешних японцев или корейцев? Алекс, вы же лукавите. Вы же все прекрасно понимаете. Вы же не об этом меня спросили. Вы же не спросили меня, что я имею в виду. Вы прекрасно знаете, что такое одноразовая машина, что такое китайская машина. Вы не первый день на свете живете. Вы сами знаете отлично, что такое китайские машины. Тем более, что вы спросили меня, войдя вот в эту программу, в которой я всегда говорю одно и то же, мои показания не меняются в отношении китайских машин. И если сейчас к этому эфиру у вас созрел вопрос, то он созрел у вас по предыдущим эфирам, в которых я всегда давал ответ. Вы меня спросили о другом. Вы меня спросили о том, что не очень ли мне стыдно будет Алексу, когда я куплю себе китайскую машину? Я ведь разочаруюсь, наверное, не очень сильно, хотя, скорее всего, разочаруюсь. Но вот я уж буду совсем позорище для своей деревни. Или я еще как-то, как владелец новой иномарки, какое-то время буду котироваться среди приличных. Нет, не будете. Вас будут тыкать пальцем. И оторопь и молчание в свой адрес вы будете принимать за восторг и уважение. А в отношении того, что такое китайское и почему оно одноразовое, вы прекрасно знаете без меня. Роман Каштанов. Здравствуйте, Сергей. Привет котикам. Mitsubishi Pajero Mini, Mitsubishi Pajero Evo, Pinin. Ваше мнение об этих моделях? Гениальная машина. Тем более Pinin, он крошечный, он Pinin фаринистый, и машина, сделанная как раз как дизайнерский проект, это машина, это лучший Suzuki Jimny. Вот Jimny, он всегда страдал двухдверностью, а эта машина как раз она и двухдверная, ну, трешка трехдверная, если быть до конца точным, как инженер, и пятидверная. И вот пятидверная версия, вот их таких малышей японских, нормальных, с удобным кузовом, с возможностью на заднее сиденье проникнуть, это был Daihatsu, как он, Toyota Bego и Daihatsu Terios. Они были пятидверные. Иногда очень смешные, иногда нет. Вот последние Terios вообще шедевральные. И Pinin. Гениальная машина. Он маленький, а начинка у него от настоящего Pajero. И самое главное, суперселект. Там вариантов трансмиссии у него невероятное количество. Гораздо больше, чем можно было предположить. И самое главное, что у него был, в том числе в комплектации, японский нормальный Mitsubishi суперселект, когда вы в момент покупки в первый день перевели рычаг в положение 4:4, забыли об этом, у вас машина постоянно полноприводная на любой скорости. Это очень правильно, это очень удобно. По расходу топлива это не имеет никакого значения, а по сути, по управляемости, по проходимости, это эталон. Тем более, что у Pinin у него тоже была блокировка заднего дифференциала, не говоря уже о блокировке межосевого дифференциала. Прекрасная совершенно машина. И они, кстати, по жестянке, в отличие от большинства своих сородичей японцев, по сей пору живы. каждый раз, когда смотрю на них, вот прям очень хочется. Вот две машины, которые рассматриваю постоянно в качестве возможной покупки. Это Пинин и Джимник. Любой Джимник любого поколения, даже Самурай. Даже Самурай. По сей пор. На Самураях я все время по Испании очень много накатался. Был у меня такой удивительный период, когда я поехал в Испанию снимать документальный фильм. В 93-м году, или 94-м. И проехал половину Испании, и каждые несколько дней, то есть переезжая из города в город, там, перелетая из города в город, брал каждый раз в прокате следующего себе самурая. Такого самурая, сякого самурая, испанского самурая, японского самурая. С тех пор готов еще раз оказаться за рулем самурая на длительный период, уже в качестве владельца. Упоротый лис. Всех поздравляю с коточедерговым котопоиском. Какая прекрасная формулировка. Котопоиск – это тоже из чата, это тоже вы, любители котов. А коточедерг. Коточедерг – шикарно звучит. Упоротый лис – прекрасная совершенно формулировка. Так, смотрим, значит, что у нас? У нас нирвана, у нас коточетверг. А также у нас котопятница, котосвота, котовоскресенье, котоподедельник. Они все выглядят вот так. Вот еще один. Вот у него дела. У него дела, ему нужно почесаться об мебель и уйти дальше. Так, я не дочитал упоротого лиса. Это чтобы я не упал, чтобы я так более-менее устоялся. Так, всем добра, хорошего настроения. Вопросов нет, просто пришел сказать здрасте. Ах, вот в чем дело. Ну, вы не просто пришли сказать всем здрасте, вы еще и расширили терминологию науки каталогии, потому что это четверговый котопоиск, прекрасно сказано. Александр Полетаев. Мы возим на выходные кота на дачу. Переноску держу на руках. Как уменьшить стресс для кота при поездках в автомобиле? Некоторые животные привыкают к этому, некоторые животные переживают, стрессуют всю жизнь. Я, например, с собаками, которые имеют совершенно потрясающую скорость адаптации ко всему, сталкивался, когда вот с детства собаку не вырастили в автомобильной семье, и в более взрослом состоянии она оказалась в машине, и все, она полностью не приспособлена. То есть она на каждом повороте валится, она при каждом торможении улетает в лобовое стекло, и как только даешь по газам, она улетает в багажник. Ничего ты с этим не поделаешь. Вот такая особенность собака не научилась. С котами то же самое бывало. Кот в стрессе, в котовозке его, конечно, когда везешь, ему совсем плохо. Ну, потому что ведь коты же реагируют на большее количество того, что мы с вами не видим и не слышим. Например, по звукам у них диапазон шире, поэтому мы с вами вроде бы едем в тихой машине, а кот страдает в том числе от того, что он слышит. Потому что в машине другие шумы, другие звуки, и тут страшно, и мир изменился, а еще, как правило, жарко, а еще пахнет очень для котов разнообразно и не всегда приятно. И я, например, своих котов, когда езжу, то я их держу на руках. И смотрю, желательно делать это сзади, то есть с кем-то ехать, потому что в одиночку не получится. Кот в ненужный момент залезет под педаль тормоза. И будет совершенно невероятная котовазия. Поэтому кота нужно возить отдельно, на руках, поглаживая его. Вот он. Что-то ты хочешь сказать? Он начал говорить мяу активно. Что? Ну, ему куда-то мяу. Такое ощущение, что он на самом деле на балкон просит. У нас сегодня холод. Вот сейчас у нас плюс 10. Ты идешь? Он стоит на пороге и думает, я не пойду. А чего ты тогда вопишь? Я же сказал, что он будет привлекать к себе внимание. Животные в машине – это всегда очень серьезная проблема, потому что мы отвечаем за животных. У нас задача не только собственной безопасности, но и комфорта для них. Они не виноваты в том, что нам приспичило ехать на дачу. Дальняя дорога – это сложно. Иногда бывает так, что кот за всю свою жизнь к этому не привыкает. Ничего с этим не поделаешь. Вот у него такого нет. Куклачев в своем цирке котов, когда показывал удивительные номера, у него спрашивали, как вы этому научили? Он говорит, я не учил. Это их природный талант. Он в цирковую труппу свою брал котов, у которых это уже было. Другое дело, что он вставлял это в номер, умение там кота ходить на передних лапах, еще какие-то показывать удивительные трюки. Но научить кота этому он точно знал, что не получится. Придется либо, если есть, взять и развивать. Если этого нет, ну, значит, просто вот этот цирк живет без этого кота. Так же, как и мы с вами понимаем, что кот к машине не привык. Обнимаем, целуем, гладим, утешаем и ждем, когда это все закончится. Он тоже ждет, когда это все закончится. Майовец. Так она вот скачет. Она куда-то убежала. Вот перелистнул компьютер, и все. И причем тут уже удивительно, там Леонид Шарихин уже удалил свое сообщение. То есть пока я на первые несколько отвечаю, тут уже прям какая-то битва идет, в том числе друг с другом. Что-то вы выясняете, даже не знаю о чем. Всегда знаю, чем заняться в четверг. Да, я тоже. Honda SRV 2012 года. Менять нет возможности, сколько и жить. А СРВшки всю жизнь, веками. СРВшка проживет какое-то невероятное количество лет. И вот, например, когда по СРВшке, ну, пораньше, вот первого поколения, например, причем там, кстати, путают первое и второе поколение, там первое, рестайлинг и второе поколение, то в поколениях большое количество путаницы. И СРВшка была на механике с пробегом за 200 тысяч на родном сцеплении. То есть у нее по агрегатам потрясающий совершенно запас прочности. По двигателям, там гамма-двигатели, у кого что. Очень надежная машина. Салам алейкум, Ихтиандр пишет из Узбекистана. Из практически родного для меня Узбекистана. Ягуар XK8. А что с Ягуаром XK8 может взволновать? И какой знак вопроса, откуда здесь может взяться? Ягуар – это безошибочная машина. Ягуаром все сказано. Вот Ягуар, что обещает, то он из себя и представляет. Это не какая-то загадка. Ягуар – это много. XK8 – это пафосно, не только респектабельно. И Ягуар отлично едет. Хотя, конечно, брать надо не задний привод, брать надо полный привод. Потому что как только Ягуар перешел на полный привод, мир получил эталон, недосягаемый. Но XK8, любого поколения, вы не указываете, какое поколение, поколений у них несколько. Это же блистательно. Я пытаюсь майовца найти, я просто не вижу, где это. Вот, я нашел майовец, причем майовец, потому что эмблема стоит МАИ, Московский авиационный институт, а не по каким бы то ни было иным причинам. Почему, майовец спрашивает, Сергей, почему, как думаете, западное образование таких лидеров, как Пол Пот, Асад, Ин, не избавило их страны от диктатуры? Хороших примеров меньше, Саакашвили или Куан Ю. Вот это как раз Ким Чон Ын, он жил в Швейцарии, он, будучи маленьким пухляшом, крошечным ребеночком, был вывезен, как полагается, если у тебя страна голодает, ты строишь фашизм, то твои дети должны жить, конечно же, в приличном обществе. И Ким Чон Ир, своего сына, внука Ким Ир Сена, Кима, наследника престола Кима III, отправил в Швейцарию. И он ходил в швейцарскую школу. Он знает несколько языков, он учился среди нормальных детей, он видел нормальный мир. У него вокруг была нормальная жизнь. И он приехал к себе в Корею, огляделся и оставил как есть. Хотя поначалу у него была приличная жена, это сейчас у него уже пошли неприличные жены, и у него был даже какой-то поворот в сторону не то чтобы улыбчивости, и уж, конечно, не демократичности, но какого-то минимального снижения зверства в стране, потому что Корея – страна зверская. Чудовищный абсолютно. Ну, как сейчас Россия, когда там за репост сразу, ты что, Родина предал, ты тут три слова не те сказал, тебя расстреляю. Северная Корея очень жесткая страна. Почему такая метаморфоза происходит? Помните, с Эдди Мерфи был фильм «Поездка в Америку», когда он наследный принц какого-то там африканского царя, когда у него в стране деньги с его портретом, и когда он приехал поработать в Макдональдсе, ну или там в каком-то конкуренте Макдональдса. И вот он, классный парень, замечательный совершенно. И он знакомится с красоткой, девчонкой, которая дочка этого владельца забегаловки. И потом у них прекрасные отношения, которые заканчиваются их свадьбой. И вот она, американка, она оказывается в его африканском вот этом вот царстве. И там церемония в самом конце фильма. Вот они такие классные, он очень классный парень, она очень классная девчонка, они классная пара, замечательно. Они приезжают из того мира, из Америки, они приезжают в Африку, и он и показывает вот это все, что изображено очень тактично. Это гуманный антураж красивой свадьбе, исполняющий национальные обряды. У них принято там на слонах, у них принято осыпать розами путь, у них принято там кланяться и принято много чего. А на самом деле они едут среди всего этого великолепия, и она его упрекает в разговоре. Она говорит: слушай, ну вообще-то это же ты царь, да, вот те вот все кланяются, как-то неудобно. Он говорит: хочешь, я сейчас все это остановлю? И она говорит: нет. И она так красиво улыбается, она вообще очень симпатичная, и она так шикарно по-голливудски улыбается, говорит: нет, потому что это здорово. Вот она человек из другого мира, человек, воспитанный гуманизмом, цивилизованностью, образованный. И ей вдруг показали преклонение перед тобой ни за что. Ты в данном случае жена, а он в данном случае наследник. Не вы это строили, не вы создавали. Но так принято здесь кланяться, лебезить, опахивать тебя свежим воздухом, присмыкаться и прислоняться. И в одну секунду она в кадре принимает решение, что пусть так останется. Это здорово, мне нравится. И вот эти люди, Ким тот же самый Пухляш, там, Пол Пот, ну, тот же самый Башар Асад, который фашист, у которого концлагеря и подземные тюрьмы, а при этом он англичанин и офтальмолог, который совершенно не собирался быть негодяем. И тем не менее стал. Почему? Как так получается? Почему они делают этот выбор, пожив другой жизнью, попробовав другую жизнь, и увидев, что эта жизнь, она подходит и для тебя, и для других, и она дает возможность жить другим. А потом ты приезжаешь в свою привычную среду обитания, и в отличие от того же самого Саакашвили или Лю Куан Ю, не меняешь ничего. Ты говоришь: как здорово, что они мне все присмыкаются. Это тонкий культурный слой человечества. Он тонкий у каждого из нас. Мы не знаем, мы перед таким выбором не стояли. Мы надеемся, что мы с вами гораздо лучше, что мы выстоим. А многие про себя точно знают, что мы выстоим, что мы такими не будем. Но в целом, в среднем по больнице, мы видим, что, например, Иисус Христос 2000 лет учит людей, ну, он родился, соответственно, в 2025, умер он в 33, трагически, после чего началось исцеление человечества. То есть почти 2000 лет есть пример гуманизма, доброты, нравственности. То, что со временем становится нормой для цивилизованного человека. Для тех времен это была аномалия, этому нужно было учить, а мы с вами все в этом уже рождаемся. Ну, мы с вами. Ну, мы с вами и даже те, кто там Ким Чон Ын, например, с горячей водой, с электричеством, с пониманием того, что спичкой можно прикурить и не нужно бояться огня. И мы видим, что человек не реформируется, что как был обезьяной, так обезьяной и остался. Как сказал Шендерович, чтобы быть чистым, нужны усилия, а чтобы грязным, достаточно ничего не делать. И не только Шендерович это сказал. И на примере того же Ким Чон Ына мы видим, что попробовав цивилизацию, пожив в цивилизации, он доказал, до какой степени все усилия человечества по самосовершенству, по тому, как говорил Антон Павлович Чехов, выдавливанию по капле из себя раба, на самом деле ни к чему не приводит. Появляется соблазн, появляется не тобой открытая перспектива, и все. И ты жлоб, негодяй, а потом еще и диктатор. Ну, как Путин. Был никем. А потом, как только освоился, вдруг стало понятно, что в это же можно подольше поиграть. А потом еще и понравилось. И из того, ну, в общем, никакущего хранителя престола вместо блюстителя. Промежуточная фигура, которая должна была просто посидеть, а там дальше уже Березовский и все остальные решат, кто будет следующим. Он превратился вот в такого кровавого палача, для которого война, для которого, как усирает, двушечку девочки получили. Двушечку. всего лишь срок тюремный. Вот Путин таким стал. Прикоснулся к возможности быть негодяем. Безграничная власть с безграничной ненаказуемостью и вседозволенностью. И это завораживает. И после этого не хочется писать диссертацию философскую. И после этого не хочется устраивать справедливость в своей стране. Хочется наслаждаться в одиночку, подбрасывая, подкармливая тем, кто обеспечит тебе гарантии незыблемости этого кайфа. Вот это оказывается ближе человечеству, людям. А Саакашвили не такой. А Ли Куан Ю не такой. А их раз-два и Гавел. Гавел не такой. А Путин такой. А Ельцин такой. И дальше со всеми остановками. Природа человеческая – это природа негодяев. Людей, которые, как Лихачев, например, смогли после лагерей, Варлам Шаламов, который так и не отошел от них, Солженицын, выйти и сохраниться как личность, а потом еще и суметь зажечь огонь в других и остаться гуманистами, единицы, миллионы других, миллиарды других. Человеческая природа. Так проще. Шикарный вопрос. Котофеем, привет. Эмиль Мамедов. Обзорщики заявляют, что новый Сузуки Балена будет убийцей китайцев. Возможно ли успех? Или как в прошлом с выходом Тианы 2008 года, будет убийцей Камри и прочее. Китайцев убивать – дело дурацкое, сами помрут. Сузуки Балена, ни один Сузуки никогда не победит, в принципе, никого, потому что Сузуки использует идеологию, нам с вами не близкую и непонятную. Они постоянно делают вид, что и так сойдет. И они сделают машину, которая прекрасно держит дорогу. Сузуки – потрясающая по управляемости машины. И энергоемкость подвески, четкость руля. Курсовая устойчивость. Джимник – отличный внедорожник. Балена – отличная легковая машина. Всякие там SX4 – прекрасный совершенно автомобиль. В салоне смотришь, вот это вот какая-то передельная пластмасса из старых детских пеналов, это вот вторсырье, вот этот вот кошмар вроде… Ну, слушайте, нельзя делать такую дешевку. Да можно, он же едет хорошо, покрашено здорово. Качество отличное. И Сузуки точно никому не конкурент. Своя ниша, своя массовость. Ну, в Индии, например, Марути, так это вообще автомобиль номер один, автомобильный бренд, на котором вся Индия ездит. Там миллиард населения, поэтому если вдруг 0,5% населения купит себе Сузуки, Сузуки становится сразу самой окупившейся на планете Земля автомобильной компанией. Тем более, что у них еще мотоциклы есть в качестве подспорья. Поэтому если вдруг кто-то заявляет, что будет убийцей китайцев быть вообще не надо, это непочетно, китайцы с вами помрут, но Сузуки Балена не может быть, и Сузуки, в принципе, убийцей никого никогда. Балена не может быть в своем классе убийцей одноклассников, там, Джимник великолепный, прекрасный, грандиозный, один из самых интересных на сегодняшний день автомобилей на планете Земля. Сузуки Джимник не может быть убийцей никого, но сам по себе он гениален абсолютно. Ну, да, и Тиана, которая... Камри нет. Эта конкуренция, она была заявлена только маркетологами, и она была заявлена пиар-отделом Nissan, что вот мы сделали такую машину, и вот мы сейчас, и мы теперь, если что, и на Toyota. И там, помните, как, например, Citroen C5 последнего поколения, у него был рекламный слоган «Немец сделан во Франции». То есть своего уже позиционирования не осталось. Нужно было преподнести себя как «мы тоже неплохие, потому что мы практически как немцы». При том, что машина классная, машина интересная. Это последняя машина, у которой была подвеска гидроактив, уже больше нету такого. А какие там были двигатели, особенно V-образные шестерки. И там шикарный совершенно был трехлитровый дизель, фантастический, один из лучших на планете Земля. А все равно приходилось для того, чтобы просто конкурировать. А мы немцы. Вот мы сейчас тут немцев, после этого положим на велопатки. Нет. А машина сама по себе хорошая? Да. А кому-то она бой дала? Да нет, конечно. Ну куда? Так, привет, привет и котикам, все в этом мире суета, становись под гладь кота, пишет Виктор. Где? А, все. Полегли туманы над рекой. Так, стоит ли покупать Land Cruiser 200 дизель 10-летку? Все, что у Toyota имеет вот эту вот волшебную земельную приставку Land Cruiser, там их же несколько, там и Prado, и большие, и маленькие, имеет смысл брать. Всегда. Если вы, выбирая себе машину, присматриваясь ее к машине, в лист вожделения включили крузака 200-го, 100-го, 80-го, ну ладно, даже 300-го, это замечательная покупка. Будьте готовы к тому, что угонят просто так. Почему Toyota RAV4 самая угоняемая везде? Не потому, что она самая лучшая, но потому, что ты идешь, смотришь, Toyota RAV4 стоит, ну как не угадать? Что с ним потом делать? Ну, что-нибудь как-нибудь, ну, блин, ну как не угнать? Только это хороший признак, как, что машину признают. Она прям вот популярна, хороша. И крузачишка-то 200-ка, замечательная машина. Правда, каждый раз, когда мы с вами подходим к тому, что, ну, наверное, вот это вот последнее, вот эта машина настолько идеальна, вот до такой степени ее люблю, что буду ее холить или леять, конечно, ездить, пользоваться, но и запас прочности, вот 200-ка, крузак, ну, понятно, что ее хватит внукам завещать. Как только мы понимаем, что все, вот моя точно последняя машина, потому что другие просто не нужны. Как бы не так, говорит судьба, ха-ха, три раза. Так, добро пожаловать на уровень, это Алекс Курфюрст. Алекс, вы только что, судя по всему, Patreon, какое-то количество денег, спасибо, и вас подняли в статусе, вы теперь Курфюрст не только по самоощущению, но еще и по количеству потраченного. Киркет, в одном из прошлых эфиров вы говорили, что любой предмет, летящий со скоростью 180 км в час, оторвет вам голову. Привет вам от футболистов, теннисистов, хоккеистов и прочих бейсболистов. Юзер-лузеров. Как появилась на свет Lada 2115? Из чего она состоит? Ведь кажется, она пример импортозамещения. В 2115 что вдруг? Это рестайлинг. Это была обычная 99-я с багажником, которой нужно было продлить жизнь. Рестайлинг – это ситуация полной безысходности, когда старое не покупается, нужно сделать вид, что новое. Чем более кардинально маскируешь под новенькое, под что-нибудь свеженькое, что-нибудь необычненькое, на новичка всегда есть определенный спрос и интерес, тем дольше сможешь на этом попытаться позарабатывать. Импортозамещение, ну да, в этом смысле, долой все иномарки. Как можно распугать иномарки в пруду? Взять и начать махать, например, 2115. Иномарки, изыди! Иномарки в ужасе разбегают. Ой, какой кошмар, чем это на нас машут? Это на нас машут вот этим самым 2115. Это не импортозамещение, это регресс. Это когда вместо того, чтобы сделать что-то по-человечески, решили, а и так сойдет. Ну, какое-то время, да, в принципе, складывалось. Денискины рассказы, будут ли в будущем видео и впечатления с автомобильных выставок? Ну, насколько досягаемы эти автомобильные выставки? Живу в Италии, и вот интересное наблюдение. Китайцы, которых здесь достаточно, не ездят на китайских автомобилях. Китайцы и у себя. Китайцев в Китае тоже достаточно, там чуть больше миллиарда, не ездят на китайских автомобилях. Как только китайцы, то же самое, как мы с вами, что русский, что китаец в этом отношении, хинди-руси, пхай-пхай. Как только разбогател, тут же иномарка. Если нищий, ну тогда да, на отечественном. На отечественном, между прочим, Жигули, так как я, импортозамещение. А как только деньги появились, все, чур меня. Китайцы в этом отношении точно такие же. Они во всем мире не ездят на китайском, и не носят китайское, и не едят китайское. И даже не все говорят из них на китайском языке. Из Волгограда. Привет и котикам. Котикам. Два грузинских котика шлют привет моим. Гамаржоба, да? Коснулся выбирать первую машину, не понимает, то ли Mitsubishi Outlander или Toyota аналогичная, то ли Chevrolet. Бюджет не больше 3000. Когда денег по минимуму, то Toyota за 3000 вы купите утиль. Toyota всегда дороже. На вторичном рынке любая Toyota, то есть поставьте рядом Toyota, там Nissan и, условно говоря, Chevrolet. Toyota за 3000 будет уезжена до состояния, вот за 2000 это максимум. А все остальные будут, ну, понятно, что за 3000 вы берете машину с большим риском для собственной биографии. Но в этом списке Mitsubishi Outlander за 3000, я даже не представляю себе, что там от него осталось. Но Outlander первого поколения клювоносый, ой, мама родная. Второе поколение отличная машина, особенно с откидывающимся задним бортом. Там очень хорошо все по моторам, по коробкам, да и, собственно, по подключению полного привода. Но Chevrolet, какой же Chevrolet вы не пишете, и, скорее всего, это будет какой-то кореец. То есть это, скорее всего, будет Chevrolet, не имеющий отношения к Америке. И он-то, вероятнее всего, будет самым прочным. Потому что то, что корейское называлось Chevrolet, иногда японцы называли Chevrolet. Часть японцев продавалась как Chevrolet, часть корейцев продавалась как Chevrolet. А это как раз самое лучшее предложение, потому что, в отличие от перетяжеленной и переоцененной Toyota, это будет очень неплохой вариант. Но плохой он или хороший? Вам нужен рядом механик, который посмотрит по течам, по стукам, по звукам. Потом, когда вы проверяете машину, ее нужно на ходу проверить, нужно поехать посмотреть, как она гудит, шкварчит. И на самом деле нужен еще кто-то сзади во второй машине, кто смотрит, как она под сброс газа на перегазовках, вот на этих переходных режимах, что у нее из выхлопной трубы. Машина, вы пишете, 2000-2005 года, значит, у нее и катализатор уже на подходе, если он вообще там остался, и по выхлопу вы, если вдруг видите, там, первая, вторая, третья, или там третья, вторая, первая, а она каждый раз сплевывает сизым или черным. Ответ на все вопросы. А когда вы в одиночку выбираете машину, вам же никто не скажет, что вы тут только что ехали, да, вот смотрите, она, знаете, как сейчас плюнула сизым облачком. А это как раз очень показательное сизое облачко. Очень тревожно, говорящее о том, что и двигателю, и выпускной. То есть там катализатор, пропускающий подобные сизые облака, очень тревожный симптом. Так, вот, Алекс Курфюрст. Что на американском авторынке посоветуете для души, чтобы не как у всех? Был Type R 2020 года, очень хорош. Новое поколение не нравится. Душа в Америке у каждого из нас отформатирована под свое представление о прекрасном, но Америка тем и хороша, что если в Европе у вас, пожалуйста, все европейские машины и не очень много американцев, то в Америке вы же имеете доступ к иконам, то есть вы кому молиться хотите? И смотрим, что у нас есть. Pontiac GTO, Chevrolet Camaro, Plymouth Barracuda, Ford Mustang, Pontiac Trans Am, Dodge Viper, Corvette. Вот для души. Несмотря на ту машину, которая у вас была. Американцы. Очень интересно. Ну, все субъективно. Я бы пошел бы этим путем. Ольга Федорина. Посоветуйте для женщины трех- или пятидверную маленькую легковушку, хэтчбэк, пожалуйста. Все женщины в русских селениях, они имеют довольно разные размеры. Поэтому, когда женщина говорит о том, что маленькую, это как с квартирой. Маленькая квартира – это 300 метров или 15 метров. А маленькая машинка – это Deo Matiz или, например, караван, с которого мы начинаем сегодняшний разговор. Если вам нужна маленькая машинка, то маленькая машинка – это, например, Kia Picanto из того, что на сегодня есть на рынке. Deo Matiz – великолепная машина, которая не ломается, но они все по кузову уже, как правило, гнилые в дырку. Тем более, что многие из них были пиццевозами, то есть с неаккуратным владением. Kia Picanto – маленькая. Ой, какая хорошая. Как она едет. Как она выглядит. У нее там такие интересные комплектации. Есть даже специальные там такие типа спортивные версии, когда она смотрится как забияка. Ну, вот это та маленькая машина или нет? Тем более, что она бывает двухдверной. Ну, и Nissan Micra, любые Nissan Micra, любых поколений. Один из них здоровенный. Nissan Micra, так такое микрище, прям, ух, какое микрище. А есть действительно Micra. И тоже двухдверные, и пятидверные, и Nissan Micra даже бывают кабриолеты. В этом как раз в своем здоровенном поколении. Видимо, Рыков. Котикам привет. Котики, привет. Ford Fiesta ST2 2013 года. На что можно поменять? Fiesta всегда хороша по управляемости. Fiesta как раз машина, тоже недооцененная рынком, потому что, казалось бы, ну, что маленькая машина, женская, наверное, да, вот как раз и вам, маленькая машинка Ford Fiesta. Она удаленькая, она забияка. Ford Fiesta 13-го года, ST2. Она хорошо едет. У нее потрясающая разгонная динамика. То, что надо. То есть не оголтелая, не насмерть, но зато фуфайка оттопыривается. На что ее поменять? Какие есть острые, интересные машины? Есть, конечно. Они все стоят как настоящие. Потому что сейчас горячий маленький злобный хэтчбэк в Европе – это норма. И Renault делает такие машины. И Volkswagen делает такие машины. Можно зайти к дилеру, посмотреть. Приехать на своем Форде, покататься, уехать на своем Форде. Мечтать дальше, приглядываясь к тому, что там на рынках, и неспешно выбирая себе следующую машину. Citroën C5, 2.0 дизель. Стоит ли брать? Какой? Нынешний? У нынешнего, кстати, не может быть под капотом 2.0. А тот самый C5, конечно, так один из лучших. Покажите, пожалуйста, котовый туалет. Очень интересно, как у вас устроено. У меня ведро с большими, с высоченными бортами, с максимально высокими, потому что у меня пожилой кот, которому 18 лет, он не очень любит делать это в положении сидя. Он это делает, как будто бы вражеский забор метит в положении стоя. Если вдруг борт невысокий, тогда все, тогда окрестности заминированы. Выглядит это вот таким образом. Вот оно, вот с этим зеленым песочком, с зеленым совочком. То есть высокий очень борт. И внутри здесь наполнитель. С наполнителями эксперимента я уже утомился проводить, потому что я постоянно меняю, вот у меня до этого была кукуруза, совсем естественная. Сейчас у меня комкующийся какой-то цемент. И у меня коты по этому поводу то благосклонны, а то рецензируют так, что приходится переходить на что-то следующее. Не получилось у меня найти оптимальный вариант. Хотя в предыдущей жизни в Москве вот по питанию не было проблем. Я нашел то, что нужно. В глубокой заморозке натуральное мясо. И по вот этому наполнителю я тоже нашел оптимальный вариант, аналогов которого в Европе нет. То есть вот предстоящая Европа, в которой есть все, где на самом деле очень много из того, что было в предыдущей российской жизни, отсутствует вообще. Даже на пальцах не получается объяснить, что же такое это было, потому что они просто до этого еще не доросли. Трудно в это поверить, но и да и на других примерах, менее экзотических, можно убедиться в том, что они очень сильно недоразвиты. Ну, там, банковские платежи, например, как в России можно при помощи Тинькова решить мгновенно все вопросы, и как в Европе это невозможно сделать в принципе. Там доступность медицины. То есть в Европе ты умрешь. Совершенно спокойно, со страховкой, на законных основаниях, в отличие от России, в которой, казалось бы, медицина есть не везде, медикаменты закончились, и тем не менее к врачу ты попадешь, а здесь нет. И вот просто к слову, мне нужно было просто рецепт на очки. Рецепт. Можно прийти в оптику и сказать, я знаю свои параметры, я решил пойти к окулисту. Я пришел записываться к окулисту, мне сказали, знаете, на ближайшие полгода свободных окошек нет, а дальше мы просто не видим, у нас горизонта планирования нет. Поэтому, если вам нужен окулист, значит, это через несколько лет. Это при том, что у меня нет никакой проблемы. Максим спрашивает, мое мнение об очередном китайце. Вы все еще верите в сказки, вы все еще надеетесь, что если кто-то сжалится и добрый дядя скажет «благословляю», это изменит суть происходящего. И китайцы станут делать автомобили. Неважно, про какую машину вы спросили. Неважно, на что вы семьей нацелились. Бесполезно. Это самообман. Вы в сказки верите? Вот здесь сказка не оправдает себя, не сработает. Потому что новая машина китайская из салона, во-первых, это уже утиль, который не стоит своих денег, она подешевела не на 15, не на 20%, простите, она подешевела процентов на 40, наверное. То есть, если вы только выехали из салона, она уже никому не нужна, кроме вас. И она уже подешевела, разорительно подешевела. При этом она тут же сломалась. У нее зашумел подшипник, у нее загудело что-то, у нее там потекло где-то, куда-то чего-то, у нее что-то не коннектится, у нее что-то, какая-то недопрошивка, у нее какое-то недопонимание. А потом вы поехали, и вот пока вы едете по прямой, она имитирует автомобиль. Когда вы ходите в поворот, все. Тормоза сами по себе, руль сам по себе, коробка сам по себе, двигатель сам по себе, и вы сами по себе. И вы себя уговариваете, что нет, но она же выглядит. Но она же, смотрите, как памятник, ну, как живой, большой такой, чугунный, надежный. Вот этот конь, например, в парке, на котором сверху царь полагается, если царя спилит, так я на этом коне, наверное, поскакать смогу, и у меня даже ноги не отвалятся, потому что это же конь, чугунина. Не поскачете вы на этом коне, потому что это макет. Не обманывайте себя. Купите, разочаруйтесь, страдайте, и потом, тихо плача в подушку, ок, зачем я это наделал, готовьте силы моральные с утра всем сказать, что прекрасный выбор. Езжу на машине, хожу и жмурюсь. Такой хороший китайский автомобиль. Это будет такой самообман, с которым вам придется что-то делать. Договариваться будет с самим собой. Со мной договориться на благословение не получится. Это китайская машина. Впечатлил анализ негодяев. Да, Ли Куаню явно не хватает. Еще не хватает в правлении женщин. Тэтчер, например. Как вы это объясните? Генетика, эгоистичная природа человека. Женщина вот уровня Тэтчер, мать Тереза, условно говоря. Это же большая редкость. Женщин во власти много. Вот сейчас посмотрите, сколько там, Кая Каллас, например. Посмотрите на скандинавские страны. У каждой из них, у второй там премьер-министр, обязательно это женщина. Какое количество династий правящих сейчас в качестве престола наследниц подразумевает принцесс и готова передать женщинам власть. И сколько, например, во власти женщин, ну там Энн Идальго, моя любимая, во Франции мэр Парижа, который ненавидит французов и истребляет французов. И женщина в концлагере, в Бухенвальде, в Освенциме, надзиратель, она была более изощренным садистом, чем эсэсовские палачи. И здесь получается, что характеристики женщины, вроде природы смягченные, совершенно не оправдываются, потому что на общем основании женщина, мужчина, все вместе мы худшее, что придумала природа. Но бывают отдельные исключения. Вот прям совсем отдельные, как тот же самый Ли Куан Ю, как тот же самый Саакашвили, или вот там, Дмитрий Сергеевич Лихачев, например. Человек, прошедший из лагеря, из ада в мирную жизнь, не растеряв себя и сохранившись эталоном нравственности, к чему не располагала его жизнь ни одной минутой, ни одной секундой. Это исключение. Поэтому заведомо предположить, что женщина, управляющая чем бы то ни было, будет при прочих равных лучше, чем мужик, нет. Это тоже самообман. И женщина многое, может быть, не так остро сделает нам сразу очевидным. Не самые зверские законы, не самые зверские репрессии. Но она тоже этого не избежит на общих основаниях. Исключительные, совсем редкие могут. Ну, этот коллекционный комплект очень маленький. И у Евгении Гинзбург в «Крутом маршруте» разговоры о книгах по концлагерям, у «Льва разгона», ну просто у Евгении Гинзбург в этой ее женской книге, там же она же по женским лагерям, она как раз показывает вот эти женские лагеря с женской охраной, с женскими смотрящими, женщинами смотрящими, с бывшими партийными работницами. Она как раз там подметила это, что у них там старшей по бараку была бывшая какая-то комсомольская активистка, и вроде как мы партийные люди, мы же строили одно и то же общество, поэтому мы как-то на одной ноге, наверное, мы близки друг к другу идеологически в том числе, и поэтому есть шанс на какой-то контакт. Евгения Гинзбург как раз к ней с этим и пришла, чуть-чуть приоткрывшись своей человеческой сущностью, и получил, конечно, сдачу гораздо больше, но потому что она и потом сделала этот вывод, что вот эти люди, которые коммунизм строили, такие правильные были, вот эти, они негодяйками оказались просто в квадрате, а может быть даже в кубе. Это человеческая природа. Увы, котики по-прежнему совершеннее нас. И собачки, песики тоже по-прежнему совершеннее нас. И лошадки по-прежнему совершеннее нас. Крокодилы нет. Коровки совершенней, слоники совершенней. Слоники очаровать, ты видел в парке Крюгера, в ЮАР, слоника, приехал на машине, встал на тропинку, вот так вот у меня слоник идет. Слоник был очень недоволен, огромный слонище, ушами хлопает, это как раз у него недовольство, потому что я встал, у него практически на маршруте. Я не понимаю людей, которые охотятся на слонов, на жирафов, на носорогов, которые охотятся, я тоже не понимаю, на гиппопотамов, бегемот. Он говорит, дурак такой здоровый, такой, такой классный, как можно на него охотиться, не понимаю. Как вы считаете, если бы Трамп проиграл, была бы женщина лучше в данном конкретном случае? Велика Америка, выбирать не из кого, потому что вот этот выбор между чучелом и пугалом, а потом Камала Харрис, которая идиотка. Мы сейчас Камалу Харрис с вами вот именно в эту избирательную кампанию получили якобы заново уже как человека, проверенного Байденом и уже политика состоявшегося. А до этого, когда только-только она стала вице-президентом, вот тогда при Байдене, при только вот его появлении на горизонте, про нее же все расследования уже были забыты и сейчас. То есть она совсем конченая идиотка. Она совсем однако... Прокурор. То есть вот эта вот американская система правосудия, которая олицетворяется и не только неподкупными, потрясающими, умными людьми, но еще и сама является эталонным. Потому что вот именно здесь состязательности британской, вот эта вот британская система прецедентного права, рождается справедливость, то, ради чего правосудие, собственно, и затевалось. И Камала Харрис, как прокурор штата, она как раз олицетворяла, да вот она была идиоткой. Ну, а Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, господи, на каких таблетках он сидит? Три цилиндра на Ford Escape сильно страшно? Три цилиндра уже не страшно. Три цилиндра уже не страшно у Форда, три цилиндра уже не страшно у Stellantis, тем более, когда они на цепь перешли с ремня. Три цилиндра было еще очень хорошо проверено японцами. Цилиндры в количестве трех штук японцы начали использовать с 60-х годов. И весь мир на них смотрел, говорит, слушайте, это же неравновешенная конструкция, там же нужны балансированные валы противовращения. И вообще, а почему три цилиндра? Они в какой фазе у вас работают? У вас два туда, один сюда? Как это в принципе? И все эти вопросы были сняты долго хорошей работой японцев. А вот Дэйл Матисс, он трехцилиндровый. Никаких проблем. Никаких абсолютно. И французы, ну, весь Стелланти сейчас летает на трех цилиндрах с турбинками, там, литрушечка 1.2, 1.4, и у них там турбинка, и там 110-120 лошадиных сил, 130 лошадиных сил. Нормально это работает. По-прежнему непривычно, по-прежнему веры им нет, едет отлично. Вот прям не переживайте. Нам очень тяжело, тем более, что мы каждый знаем, что нам-то полагается, мы же такие классные, да, мы же здоровые, мы же такие... На такие мужики, поэтому нам нужна большая машина, а у большой машины должно быть V8. Соглашусь, да, большая машина и V8. Три цилиндра тоже можно. Прокомментируйте выкачанную вазовскую новинку на международном сборище в Питере. Азимут обозвали. У нее мне больше понравилось другое название. Ее назвали не Азимут, ее назвали Азамат. Эта машина приходит на смену X-Ray. Помните, как шикарно продавался X-Ray, который сделан был из Сандера, Степуэ? X-Ray провалился. Азамат пришел ему на замену. На автовазе решили, что нужна замена этой машине. Азамат должен был родиться, на самом деле, Нивой третьего поколения. Ну, она же, смотря какой отчет, в общем, третьей Нивой должна была быть на платформе Дастера. А потом, вместо того, чтобы взять платформу B0, взяли платформу Весты, а Веста не бывает полноприводной. Поэтому то, что показали на форуме, это не кроссовер Азамат. Это Лада Веста в новом кузове. Китайская. У нее плохие моторы, вот этот 1.8, который они раскачали на 10 лошадиных сил сверху. Он на Весте не тянул. На Весте 1.8, 122 лошадиных силы. Я на Вестах проездил 2 года, у меня Весты были разные. И он не тянет. Позорище. И он не тянет здесь. Поэтому сейчас в Азамата поставят турбированный черри полуторалитровый. И коробки у него китайские. У него коробки черри. Вот у этого Азамата сейчас шестиступка китайская, вариатор китайский и будет автомат китайский. И машина эта вот из китайских комплектующих на русской платформе, которую будут собирать заключенные ВАЗ-лага, потому что, ну, собственно, а кто там еще будет работать за такие зарплаты? У меня как раз в сегодняшнем выпуске я выложил, там можно притормозить картинку и посмотреть вакансии АвтоВАЗа. Там инженер 36 тысяч рублей. Вот этот инженер, через какое-то время его не останется, на его место придет заключенный, который будет за 0 рублей делать Будущий автомобиль, прорывную конструкцию. Ну, конечно, он преуспеет. Лучшая машина Нива. Не соглашусь, но в определенных условиях Нива это лучше, чем там же точно идти пешком. У меня было несколько Нив, больше не хочу. Все. И вам, и нам, и котикам привет. До встречи через неделю. До свидания.